Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша программа сегодня идет в записи. Она будет посвящена старчеству, старчеству российскому. Наверное, это можно было бы не добавлять, потому что старчество в России 20 века – явление совершенно уникальное, и в других православных странах о старчестве не говорят столько, сколько в России, да его там столько и нет. Почему? В чем своеобразие? Чтобы это понять, главным героем нашей сегодняшней программы будет отец Григорий Долбунов, поэтому наша программа идет в записи. Отец Григорий скончался в 1996 году, ему было за 90 лет. Наша вятская корреспондентка Екатерина Лушникова прислала нам записи и проповедь отца Григория, и песни, как он поет, воспоминания его духовных чад, его внука. Причем, что, опять же, мне кажется, очень характерно, к старчеству, к служению церкви отца Григория привел мирянин Михаил Сметанин, родившийся в 1868 году. И вот этот старец Михаил Сметанин, которого тоже по сей день очень почитают в Нижнем Новгороде и в Нижегородской земле, уроженец того же села, что отец Григорий, село Наруксово Починковского уезда, не был священником. И умер в 1960 году, умер мирянином. Между тем, у него было множество учеников и последователей. И чтобы понять, а что значит быть старцем, это же, значит, не совпадает с быть священником. Почему люди шли, почему люди становились учениками, и что значит быть учеником? Вот об этом сегодня наша передача. Ее гости в студии – отец Михаил Ардов, священник и литератор, Ольга Ерохина, автор фильма «Баба Вера», об одной из удивительных православных подвижниц XX века, духовной дочери отца Серафима Битюгова и отца Александра Меня, и Владимир Ерохин, брат Ольги Петровны, автор книги об отце Александре Мене из его прихода. Давайте дадим слово отцу Григорию Долбунову.
Вы слышите уникальную запись. Это поет старец Григорий Долбунов. Отец Григорий служил в Нижегородской губернии последние годы в селе Великий Враг Кстовского района. Среди нижегородцев и далеко за пределами губернии отец Григорий был известен как великий молитвенник и прозорливый старец. В семье старца Григория звали ласково «Дедуся», вспоминает внук Михаил Долбунов.
Ну, деда я помню, естественно, с самого раннего своего детства. А каким? Как деда. Я не знаю, как это словами объяснить. Но этот вот дед тебе и все. Вот, понимаете, когда прикладывают к этому какие-то эпитеты, это значит, что ты отошел в сторону и посмотрел со стороны. Добрый, хороший, ласковый, там, замечательный, справедливый, т.д. и т.д. Вот когда ты просто общаешься со своим близким родственником, ты ведь никогда ему не даешь таких эпитетов. Вот когда говорят «мама», вот это слово такое же всеобъемлемое. А это был дедусь. А у дедуси спроси совета, к дедуси сходи и все прочее. Вот я терпеть не могу слово «доступное», это практически как бы доступная женщина. Нехорошее слово, но вот дедуся был доступный. То есть вот, например, пришли мы в гости, там вот он с нами сидит за столом, звонок в дверь, кто-то из семьи идет встречать, выходит, папа, к тебе пришли. Все, дедуся поднялся и пошел. Может быть, если он закончит вот к нашему отходу, то значит закончит. Бывало, мы сидели еще достаточно долго, но чтобы как-то попрощаться, ждали, пока он там закончит. Это мог быть не один человек, это могло быть много, но ходок таков было всегда очень много. Причем это не важно, там праздник, дни рождения, там еще что-то. Люди все равно шли, людей шло много. И он всегда... Вот я не помню, чтобы он кому-то сказал, я сегодня не могу, я занят, я болен. Он всегда вставал и шел. Естественно, свидетелем этих бесед я никогда не был. Но как люди благодарили, да, я видел, со слезами на глазах.
Это была запись отца Григория Долбунова. Начиналась с песни «Гора Афон, гора святая, не знаю я твоих красот и твоего земного рая и под тобой шумящих вод». Я тогда начну с вопроса отцу Михаилу Ардову. Вот эта характеристика старца как доступного. И первое вот впечатление у многих людей – доступность. Люди идут. Почему вдруг такой, я бы сказал, необычный признак, а может быть недоступный? Старец недоступный, священник недоступный, учитель. Отец Михаил.
Вы знаете, думаю, что нет, безусловно, нет. Недоступный старец – это, как сказать, сухая вода. Но дело вот в чем, что то, что я слышал от вас вот сейчас и до передачи, и вот этот кусок, который мы сейчас прослушали в записи, он действительно умилительный. Но я боюсь, что я вообще очень скептически отношусь к русскому старчеству, очень скептически. Я последователь, я думаю, что вполне возможно, что такие старцы существуют единично, но, в принципе, я последователь в этом вопросе святителя Игнатия Брянчанинова, который просто отрицал это все и говорил, что старчество и, так сказать, вот духоносные такие мужи – это подвиг, не данный нашего времени, даже в монастырях. И вы меня, так сказать, в данном случае я уже совсем иду вызывать, мне кажется, что Оптина пустынь, от которой пошли эти русские старцы, сыграла в очень двусмысленную, мягко выражаясь, роль в истории русской церкви, потому что в результате этого развилась такая практика, которой не было никогда в истории церкви, когда старцы стали руководить мирянами по примеру того, как они должны руководить монахами. И должен вам сказать, что, опять-таки, тут я являюсь последователем святого Игнатия Брянчанинова. Вот разрешите, я прочту маленький-маленький отрывок из его «Разговора мирянина с монахом». Это первый том о монашестве. Значит, вот его воспоминания. Он, кстати сказать, ведь сам начинал в Оптиной пустыне, потом драматически расстался с отцом Леонидом. Вот, и он пишет, писал святитель Игнатий: «Посетил я Оптину пустынь в первый раз в 1828 году, в последний в 1856. Тогда она была в самом цветущем состоянии, братство ее простиралось до 200 человек. Иеромонах Леонид поминался в числе блаженно почивших. 70-летний иеромонах Макарий занимался духовным руководством братства и назиданием многочисленных посетителей монастыря. Несмотря на духовное преуспеяние и многочисленность братства, немногие, очень немногие из них в обнаруживали способность сделаться врачами, руководителями других». Вот это тоже такой отзыв. А в конце концов все это оборачивалось непростыми. Ну, мы поговорим, может быть, позже о так современном младо, на мой взгляд, лжестарчестве, но в частности, если бы этого не произошло в России, если бы Оптина пустынь не распространила такую практику, кстати, с мирянами, то вполне возможно, что и фигура Распутина на российском горизонте бы не появилась, святого старца, и, может быть, даже, как так сказать, судьба нашего Отечества была бы другой.
Говорил отец Михаил Ардов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программы «С христианской точки зрения» мы продолжаем разговор о старчестве. Отец Михаил Ардов закончил тем, что, в общем, Великая Октябрьская социалистическая революция, оказывается, произведена была старцами оптинскими, а Троцкие, Подвойские просто случайные фигуры.
Без влияния.
Не без влияния.
Не без влияния. Я так и сказал, что произведена.
Хорошо. Мое дело утрировать, а ваше дело говорить. Да. А все-таки я тогда спрошу Ольгу Ерохину, как вы посмотрите на старчество? Ведь отец Серафим Битюгов, который в 20-е годы, не приняв курса церкви на лояльность к советской власти, ушел в подпольное православие, он и в подполье продолжал быть духовным руководителем для матери отца Александра Меня, для многих мирянок, мирян. На ваш взгляд, функции старчества, может быть, вот до революции одна, а после революции другая, вот в эти подпольные времена, как бы вы оценили?
Ну, я не стала бы давать таких жестких определений, потому что все зависит от человека. И невозможно здесь какие-то делать классификации.
От человека-старца или от человека-ученика-старца?
От взаимоотношений. От каждого человека, потому что это просто общение личности с личностью, и в этом участвует Святой Дух.
Но очень часто люди говорят, в том числе западные, что вот на Западе феномена старчества в таком виде нет. Именно по той причине, что там личность, там зрелый человек, совершеннолетний, не нуждающийся в том, чтобы ему на каждый чих давали благословение и совет, поступает на работу по своему усмотрению. Вот отец Григорий Долбунов, выбирая место работы в 30-е, 40-е годы, спрашивал мнение и молитв своего старца Михаила Сметанина. «Зачем? Что нету своей головы на плечах?» В воспоминаниях об отце Александре Мине очень часто вот батюшка посоветовал то, то или то.
Ну, если говорить об отце Александре, то это всегда очень конкретная ситуация. Я могу просто вспомнить из своего опыта, когда я пыталась как-то почувствовать, как мне поступить, будучи на развилке такой вот жизненной. И я очень хотела почувствовать, как он отнесется к этому или вот к этому моему выбору. И он сказал: «Ты знаешь, это должен быть твой выбор, я за тебя не буду делать выбор».
Говорила Ольга Ерохина. На самом деле в старчестве именно русском может быть наставничество даже не на первом месте. Вот рассказы духовных детей отца Григория Долбунова.
Рассказывают духовные дети отца Григория.
В 99-м году у меня сразу был этот приступ в спину. Меня увезли в сороковую, у меня сошел диск с места и как грыжа. Я согласилась, была на операцию, все уже. А приехал батюшка с матушкой, меня увезли. Выписали всяких мазей, все, что не мажу, все хуже, что не мажу, то хуже. И вот что я говорю, отца Григория ни за что больше не изменю. Как помажу его маслицем, так и пойду. И вот сейчас я ничего не делаю, нигде не лечусь, но только мажусь его маслицем.
Вот пришла женщина, пришли, муж с женой у меня пришли. У них не было детей 10 лет. И вот он говорит ей, им: молитесь, по 40 поклонов сделайте. И все. Мало добавьте. Потом что же? Через несколько времени, через 2 или через 3 недели, идет муж. Батюшка, Бог спасет тебя.
Сколько он семей только спас от того, чтобы семья не распалась. Очень много, вот даже я их знаю. Конечно, перечислять не буду. Оно ни к чему, потому что все знают, благодарны этому многие. Скольким людям помог от болезни избавиться? Ну, вообще не перечесть. Ну, никто не ушел от него при жизни неутешенным. Никто. Всем помог.
Вот христианские чудеса ведь они такие. Это вот вам не исцеление там на 200 тысяч зрителей. Или там, не знаю, крест в небе, воздвижение. Ну, это, в принципе, может быть, Господь и прибегнет к таким чудесам. Христианские чудеса, они маленькие, каждодневные. И вот когда встает человек болящий, которого, грубо говоря, уже и гроб заказали, разве это не чудо? Вы понимаете, вот из своей жизни я могу сказать о том, что я при жизни никогда об этом не задумывался. При жизни дедуси, я имею в виду. Потому что его способность чудеса какие-то творить, понимаете, это никогда не называлось словом «чудеса». То есть мы не знали, что иначе может быть у кого-то.
Это были воспоминания духовных детей отца Григория Долбунова и его внука. Вот, может быть, даже первая функция старчества-то, и это функция исцеления. И многие исследователи светские говорят, что вот оно, плохая медицина. По Первому каналу телевизора учат народ там крапивкой лечиться, еще что-то. А в храме недостаток квалифицированных врачей и прочее возмещают, как это было в древние античные времена, молитва, пост, взять маслица от лампадки перед иконой святого, взять песочек с его могилки. Вот, то есть советы вообще на втором месте. А главное, как позвоночную грыжу вылечить, когда уже давным-давно даже фельдшерского пункта в деревне нет. Что скажет Владимир Ерохин?
Мне нравится наша медицина. Меня вернули к жизни врачи, я пережил клиническую смерть. Думаю, что не только молитвами двух приходов московских, но и усилиями трех врачей, которые со мной работали. Конечно, наша страна в бедствии. Была революция, это помойная яма, в которую упала Россия, и из нее выбираться очень тяжело. Я думаю, что церковь – это мы, это не только священники, это и миряне. Церковь – это та ответственная часть нашего общества, которая движет его вперед, движет его вверх по пути спасения, я бы так сказал. И действительно, духовные люди способны исцелять. Это касается особенно исцеления душевной части человека. Это так, я с этим встречался, я в этом убедился и не один раз. Что касается исцеления от физических немощей, ну, конечно, это в первую очередь дело медицины, но это и воля Божия.
Говорил Владимир Ерохин. Тогда я предлагаю рассказ внука отца Григория об одном чуде, которое и совсем не физическое, но и не совсем душевное.
То есть, если ты спрашиваешь у деда совета, этот совет был единственно верным. Если он говорил что-то не делать, лучше не делать. Об этом знали все. Если он говорит, делай вот так и сделаешь так, ну вот как бы как сказать, медом выстелено тебе будет. Историю я расскажу, ту историю. В общем-то, я пришел к деду, говорю, что делать, мне надо сдавать атеизм, как бы без стипендии оставаться тоже не хочется, не сдам, то есть или откажусь сдавать, естественно, из института я вылечу. Он мне, помню, спросил, ты не сдавать не можешь? Я говорю, не могу, опять же, объяснил, по каким причинам. Но тут он ушел, не было его достаточно долго, я сколько-то беседовал с дядюшкой, потом он пришел, сел за стол, сколько-то посидел, спрашивает, мне тебе четверки хватит? Я говорю, дедушка, конечно, хватит четверки за глаза, потому что четверка – это стипендия. Утром, естественно, у меня вот вся эта история из клава выскочила. Пришел на экзамен, я всегда ходил первым. И что-то я там помнил, что не помнил, что-то я надеялся списать. У меня где-то тетрадь с конспектами была засована. Я принимал завкафедры, там такой старичок, закоснелый дядюшка. Жуть, конечно, не повезло. Вот и все билеты белые, один вот сверкает, вот прямо сияет, вот прямо вот искрится. Я даже не знаю, как сказать, белеешь, вот как снег, как что сияние какое-то. Я взял этот белый билет, сел и обнаружил, что это единственный билет во всем перечне, где не надо было ничего не говорить. В общем, не надо было ругать Господа каким-то образом, критиковать святые книги. Что-то про агностиков, по-моему, или стоиков, кого-то из древних. Греции. Немножко что-то про Фрейда надо было пробурчать. Что, собственно говоря, я без особого воодушевления и ажиотажа сделал. После чего получил свою четверку. И вот когда я вышел, я уже закрыл двери. Вот тут у меня все очень хорошо вспомнилось. Хотелось закричать, ты знал!
Это был рассказ о чуде отца Григория Долбунова. Отец Михаил, одна из ваших постоянных тем – это как нехорошо сотрудничать с богоборческой властью и идти на компромиссы там, где идти не надо. Но вот это разве не чудо какого-то такого замечательного компромисса всего и совсем? Но ведь чудесным образом. И человек сдал научный атеизм, и научные атеисты целы, и православные сыты.
Но понимаете, в чем дело? На таком-то уровне, это, я бы сказал, допустимо. Понимаете, совершенно другое дело, когда, там, я не знаю, когда в 49-м году все епископы Московской патриархии пишут хвалебное халуйское письмо Сталину. Вот это недопустимо. А какой-то студент, чтобы ему, так сказать, я понимаю, что вся эта семья была неблагополучная, и, конечно, стипендия была ему нужна и так далее.
Семья была благополучная, много детей. Нет, один стал священником.
Нет, я имею в виду благополучное. Денег, вот я про именно про это говорю, что нужна была стипендия. Нужна была... Моё православие... При мне вроде бы остается.
А с каких пор количество денег имеет отношение к благополучию?
Нет, но имеет, безусловно. Безусловно, если совсем нет денег, то это, прямо скажем, жизнь неблагополучная. Понимаете, мне кажется, что вот подобные старцы и подобные отношения, это очень приятно, что вы сегодня эти записи звучат у нас. Вот, это все, как бы сказать, исключение, подтверждающее правило, что на самом деле это единицы, а у нас сотни и сотни священников, которые старчествуют с молодых ногтей, в том числе и женатые, просто вам расскажу вот то, что мне сказал, рассказывал священник из Владимирской епархии. У него служил, так, это много лет назад было, архиепископ Евлогий, Владимирский и Суздальский, на приходе у него служил, а у него, он благочинный, и у него в благочинии очень много завелось младостарцев, которые значит, там чудили и чудотворили, в кавычках. Вот. И он решил, что вот приедет Евлогий, а Евлогий до этого, ну, в тот момент нет, занимал должность председателя комиссии Священного Синода по монашеству. Так что он был, как бы сказать, специалист. И вот этот батюшка решил своих младостарцев окоротить именно с помощью архиерея. И спросил его во время обеда после, значит, службы, спросил: «Владыка, а вот как ваше мнение, как вы благословите? Вот, значит, с какого момента священник может старчествовать?» На что владыка ничтожно сказал: «Ну, 2-3 года послужил, может старчествовать». Вот! В чем проблема, а не в 90-летнем этом батюшке.
Говорил отец Михаил Ардов. Я замечу, что отец Михаил сам женат. Отец Григорий Долбунов, память которого посвящена нашей передаче, был женат, у него было множество детей, 3 внуков стали священниками. Но действительно повелось так именно в современной православной традиции, что старец – это такой монах в миру. И часто монахи в миру оказываются как бы на острие церковной карьеры, потому что выяснилось, что у них есть один плюс. Ими легче управлять в каком-то смысле. Да, священник, обремененный семьей, у него материальная зависимость от жизни, а священник без семьи, у него карьерная зависимость, как ни странно. Жена в этом смысле перекрывает карьеру. Ну, так это же свобода. Человек без жены начинает как-то рваться к власти над другими. Он компенсирует, видимо, что-то, чего недобрано на своем дому. У отца Григория, конечно, этого не было ни на 5 копеек. В чем тогда функции старчества или старчеств в современной традиции? Мы продолжим рассказ об этом, мы продолжим разговор об этом после краткой сводки новостей.
Интернет. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 19 июля. В беседе участвуют социолог Левада-центра Денис Волков, психолог Людмила Кирсанова и Максим Машков, программист, блогер, создатель сетевой библиотеки Lib.ru. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитный центр «Мемориал» приостанавливает деятельность в Чечне после совершенного там похищения и убийства его сотрудницы Натальи Истемировой. Глава «Мемориала» Олег Орлов заявил в интервью «Радио Свобода», что такое решение было принято в пятницу вечером советом организации. Орлов выразил готовность встретиться в суде с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, на котором он ранее возложил ответственность за убийство Истемировой. Кадыров в ответ назвал неэтичным заявление Орлова и заявил о намерении подать в суд. Лидеры партии «Правое дело» не смогли принять решение, в какой форме и в каком составе они будут принимать участие в выборах в Московскую городскую думу. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сопредседатель партии Борис Титов предлагает идти на выборы вместе с движением «Яблоко» и под его именем. Другие руководители считают, что «Правое дело» должно действовать самостоятельно. Московское отделение «Правого дела» заявило, что под угрозой находится не только участие партии в выборах, но и дальнейшее ее существование. В Москве президенты России и Казахстана обсудили перспективы развития отношений в рамках недавно созданного таможенного союза. Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев отметили важность этого для обоих народов. Президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. Выступая на митинге в субботу, Ющенко сказал, что не сомневается в своей победе. Выборы назначены на 17 января. В Великобритании в возрасте 113 лет скончался самый старый человек планеты Генри Аллингем. Воевал еще в годы Первой мировой войны и оставался в последние годы единственным из живых членов-основателей Королевских военно-воздушных сил Великобритании. На юге Афганистана, в провинции Заболь, в результате нападения смертника погибли 3 солдата и еще 3 были ранены.
В эфире программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная старчеству, современному российскому старчеству последних 100 лет. Наша современность начинается примерно 100 лет назад. И главный герой нашей передачи – отец Григорий Долбунов, нижегородский священник и почитаемый старец, скончавшийся в 1996 году. Женатый, многодетный человек. Священником стал в взрослом возрасте, в 1956 году. Ему было уже больше 50 лет. Это шаг нетривиальный для взрослого человека. Среди прочих рассказов об отце Григории, к вопросу о семейной жизни, есть такой. Молодой человек спрашивает у него разрешение жениться. Ну, говорит, любишь невесту? Люблю, говорит молодой человек. Каждый день за нее 40 земных поклонов. Но через пару недель приходит, говорит, я передумал. Второй раз такой же повторяется. На третий раз молодой человек 3 месяца каждый день клал 40 земных поклонов. Тогда отец Григорий обвенчал. Вот это какая-то удивительная, я бы сказал, дзен-буддистская нотка в российском старчестве, потому что первое, с чем идут молодые люди к старцам так называемым и не так называемым, это вот вопрос о браке, идти ли в монастырь или жениться. Ольга Петровна Ерохина, одна из наших сегодняшних гостей. Насколько роль старчества или духовного руководства, может быть, лучше сказать, все-таки уж отец Александр стариком не был ни в коей мере и не претендовал быть старцем, насколько там смешана патология и норма? Ведь патологично своего духовного отца грузить такими проблемами, как твой брак. Ну, обвенчать он тебя обвенчает, но выбор-то должен сам делать, разве не так?
Ну, конечно, это всегда очень личный такой, личный выбор.
А с другой стороны, если на духовный отец, как не посоветоваться? Где золотая середина?
Я могу говорить только о своем опыте. Я не изучала вот настолько это. Я не знаю, может быть, я бы не решилась на вот на венчание без отца Александра, потому что в какой-то момент там меня обуревали сомнения, я подумала, может быть, это вообще не то или не тот. Вот. А отец Александр мне сказал вперед, он говорит, вообще любовь познается только в браке.
Говорила Ольга Ерохина. А вот рассказ о духовном отце самого священника Григория Долбунова Михаиле Сметанине.
Одно знаю верном, я тебе горячу верь, что ты таинственно безверна и не даю кого-то не верь. Я знаю, кто тобой в отделе, кому удел досталось ты, тебя хранит, тебя лелеет, царит огонь высоты.
На духовное служение отца Григория Долбунова благословил другой нижегородский старец Михаил Сметанин. В народе его звали Дедака, рассказывает Михаил Долбунов.
Наверное, один из самых великих нижегородских святых. Так получилось, что это человек, который никогда не был служителем церкви. Он был как бы святым в миру. Ну, можно по-разному к этим вещам относиться. Церковь в целом не очень, скажем так, негативно к этому всему относится. Вот. Но тем не менее, люди к нему шли. В принципе, его учение было, естественно, это христианское. Он был одновременно и целителем, и духовником, и помогал различным образом людям. Вот. Михаил Сметанин, он тоже родом из Нароксова. Много где жил. Ну вот одно из как бы последних мест жительства, это есть такой город под Нижним Новгородом, Дзержинск, старое название Растяпино. Вот это самое Растяпино совершенно... Ой, я обалдею от этих названий старых. Вот в этом самом Растяпине там есть поселок, село, не знаю, деревня Хабарская. И, в общем, там было место нескончаемого паломничества при его жизни. Но он умер очень рано, он умер в 60-м году, поэтому я его не застал никаким образом. У дедуси был поясной портрет. Мы почему-то всегда думали, что это либо кто-то из святых, либо какие-то дальние родственники. Он как-то не любил на эти темы говорить. Это уже после смерти открылось. Вот этот портрет, где бы он ни жил, он всегда возил с собой. Это был его духовный наставник. Именно тот духовник, который подвиг дедусю на духовный подвиг.
Это была запись воспоминаний внука отца Григория Долбунова о старце Михаиле Сметанине. Напомню, родившийся в 1868 году, старец Михаил умер в 60-м, по местному преданию царица Александра, встретившись уже после свержения монархии с Михаилом Сметаниным и поговорив с ним, сказала: «Наверное, мы мало молились». И поэтому произошла революция. Наш сегодняшний гость еще и Владимир Ерохин, автор книжки «Об отце Александре Мене». Владимир Петрович, на ваш взгляд, вот возить с собой портрет любимого наставника, вот это паломничество, сейчас на могилу отца Григория Долбунова паломничество, как есть паломничество на могилу отца Александра Мене, это нормально или это слегка отдает идолопоклонством и культом личности в православии?
Ну, идолопоклонство и культ личности – это понятие отрицательное, а почитание своего учителя, мне кажется, это явление очень положительное.
А в чем разница?
Разница, я думаю, в том, что человек при этом переживает.
Так, а что, по-вашему, переживает идолопоклонник?
Не знаю, никогда не приходилось, так сказать, испытывать такие чувства, но уважение к учителю, мне кажется, что это нормально, это долг, ну, почитание своих родителей.
Любовь к отеческим гробам, как сказал великий поэт.
Любовь к отеческим гробам. Отец Михаил Ардов, как всегда, цитирует наше все. Отец Михаил, но любовь к отеческим гробам – это одно, а приползание к гробу на коленках, взятие с гроба земли, песочка, маслица из-под икон, и так далее, это...
Понимаете, в чем дело? Опять-таки тут важна мера. Мера. Я
чем
думаю,
измеряем?
Что поклониться, да, ползать на коленках и, так сказать, растаскивать песок с могилы, это действительно некоторые крайности. Но прийти на могилу человека духовного, которого ты уважал, любил, которого ты считал своим духовным отцом, а не, даже не старцем, совершенно естественно. Но вы понимаете, заставь дурака Богу молиться, он и лоб прошибет. Это известное дело.
Конечно, как возникло иконоборчество? Люди безумные соскабливали краску с икон, помазывали больные места и прочее, прочее. То есть, ну, человек глупый путает вещественное и духовное.
Ох, отцы, вы сейчас тут наговорите на столь адских мучений. Я напоминаю слово Евангелия, говорящий брату своему рака, пустой человек, повинен гиене огненной. Один говорит глупый, другой говорит тоже какие-то бранные слова. А вот что говорил отец Григорий Долбунов, цитирую: «Плохих людей не бывает. Господь разве создал что плохое? Это плохое в человеке от врага. Нам же надо видеть в человеке только хорошее». К вопросу о мире, ведь звучал рассказ одной из духовных дочерей отца Григория, что она уже после его смерти лечиться перестала, а только мажется маслицем с могилки старца. Это мера или нет? С одной стороны, кажется, что переступлена грань. А с другой стороны, как говорил отец Григорий, почему мы не получаем просимого? Потому что не благодарим за все Бога. Как только проснулись, сразу говорите: «Слава тебе, Боже, за все». То есть вообще он переводит проблему в совершенно другую плоскость. И, кстати, к вопросу о врачах, тот же отец Григорий Долбунов говорил, не говорил там идти, не идти, он говорил: прежде чем идти к врачу, когда ты заболел, зайди в храм и помолись об этом враче и о его вразумлении, потом иди к врачу. Отец Михаил, такая позиция примиряет вас со старчеством?
Вы знаете, такая, это, мне кажется, очень разумный совет. Но то, что абсолютно неприемлемо, это то, что Господь не создал, вот то его мысль о том, что все плохое от врага, ничего подобного. Мы знаем о падении, грехопадении, о первородном грехе, и что человек – существо, так сказать, падшее. Поэтому это просто, вот эта фраза, это просто вопреки учению церкви. Это принять, конечно, нельзя.
Говорил отец Михаил Ардов. Давайте прослушаем еще один отрывок из воспоминаний духовных детей отца Григория Долбунова.
Отец Григорий Долбунов и его духовный наставник Михаил Сметанин были великими молитвенниками, рассказывают их духовные чада.
И он нам до полуночи пел молитвы, отец Григорий. Это вот перед тем, как ему быть диаконом, перед тем, как ему посвящать декана. И потом они ушли вместе с дедакой. И всю ночь они молились в комнате у дедушки. А уже перед тем, как его посвящать в священники, он приехал поздно. Вот он уже был уже в подряснике. Все было, в общем, как полагается. С нами уже общались мало, а сразу ушли. В общем, мы не знаем. Он его встретил, и он его проводил. Но, короче говоря, вот эти две ночи перед этим посвящением он ночевал с дедакой.
Учил нас с детства, с самого детства, класть земные поклоны. Я его никогда не видела, чтобы он стоял перед иконой и просто так крестился. Он все время делал только земные поклоны. Однажды я у него была на исповеди у великого Раги. Я часто ездила тоже на День Ангела, причащалась. Вот, приехала, помолилась вечером, легла спать. Он молится. Проснулась утром, он опять молится. Думаю, вообще-то он дожился. Даже среди ночи просыпалась, и он все молится.
Я духовная дочь отца Григория. Мне пришлось встать с ним на молитву. Я не знала, что это такое с батюшкой стоять на молитве. Встала на молитву, прошло время. Я уж, конечно, устала. И вот что мне запомнилось, он всегда, когда вечер приходит, ну, а костюмчик у него был беленький, эти кальсончики, рубашечка, поясочек, завязывал волосы вот так и стоял, молился. Молился как маятник, вот, от пола к этому. Вот я смотрю на него, как же так? И вот эта молитва, молитва отца Григория, она пришла в действие. Он сказал: «Я любил всех, потому что я любил, и меня Бог любит. И вы также любите всех». И он дал эту молитву, молитву: «Огонь божественной любви, Господь, в сердцах наших вожди. Помоги мне жить, любя тебя паче, чем себя».
Это была цитата одной из духовных дочерей отца Григория из его наставлений. И я позволю себе дополнить к тому, что говорил отец Михаил Ардов. Да, церковное учение говорит нам, что человек – существо падшее. И в этом смысле можно сказать, что ну как, все плохое в человеке не от врага, а от его свободного произволения. Но у этого есть оборотная сторона. Человек крещенный, по учению церкви, освобожден от греха. Благодатью-то, а зачем крестимся? Не просто же водичкой попрыскать. И в этом смысле все крещенные православные люди, они все хорошие. А в России, слава тебе Господи, за исключением краткого периода, все всегда были крещенные. И в этом смысле учение отца Григория, что плохих людей не бывает, мы опять возвращаемся к тому, что не... оно уж не еретическое, а оно, наоборот, наверное, доверяет Христу, что уж крещенные люди все хорошие. Это понятно. Они крещенные, но, ну, может быть, их Господь как-то там потихонечку тоже. Это ведь проблема, мне кажется, какая? 50-е, 60-е, 70-е годы. Все крещенные, да еще в 20-е годы всех крестили. В Нижегородской губернии, я думаю, при большевиках всех крестили потихонечку. А в чем главная эта проблема? Не в том, что не крещенные, а в том, что все крещенные и всех друг другу говорят: дурак, сволочь, паразит, козел, мать может ребенку сказать. Вот в чем, собственно, революционная-то, извините, зараза. Каждый считает другого хуже себя, а себя считает хорошим. И вот тут старец, наставник, учитель и говорит, что плохих людей не бывает. Вот где она, революция-то духовная, совершается. Или духовная контрреволюция. Ольга Петровна, как бы вы сказали, старчество как умение, наставничество как помощь видеть, что плохих людей действительно нет. Возможно, такой поворот сюжета?
Для меня очень важны какие-то слова, которые я услышала вживую или прочла уже после смерти одного из моих духовных учителей. Один из них – это брат Рожия из ТЗ, которого я знала лично, и как вот когда сейчас уже читаешь, то это звучит более, мне кажется, полно, чем если бы мы с ним никогда не встречались. Ну, а для кого-то это просто открывается что-то. И уже после его смерти вот как-то для меня очень ярко засветилась такая фраза, что в каждом человеке внутри, в самой сердцевине живет Дух Святой. Он живет в каждом человеке без исключения. Sans exclu, по-французски он говорил, без исключения, в каждом. Вот. И если человек, конечно, не в себе, выходит из себя, то есть у нас как раз в русском языке такие есть выражения, очень подходящие для этого, он там вышел из себя, вот, то это, ну, просто вот он действительно уходит от этого центра, живет какой-то периферии, и очень важно жить на глубине, не поверхностно, и там, в глубине, Бог тебя встретит, Бог всегда тебя встретит.
Говорила Ольга Ерохина, справка. Брат Роже, создатель знаменитой межконфессиональной христианской общины на юге Франции в ТЗ, погиб несколько лет назад. От удара ножом его ударила невменяемая женщина. Он погиб тут же на месте в более чем преклонном возрасте, примерно как отец Григорий, собственно. Отец Михаил Ардов, может быть, вы все-таки уступите, значит, насчет любви к ближнему, к любому и к всякому, что нет в человеке плохого. Все плохое от врага.
Нет, надо сказать, что нас Господь учит, что мы должны любить и врагов, мы должны любить всех плохих людей, и этой любовью покрывать их, так сказать, худость и их дурные поступки. Но говорить о том, что в человеке нет плохого, это действительно неправильно. Мало того, то, что мы получаем благодать в крещении, это безусловно, но эту благодать большая часть людей растаптывает.
Да вы что?
Вот так, абсолютно, тут же. А дальше мы ее можем восстановить, как учит церковь, во время исповеди, искренней исповеди священнику, все. А так, ну что ж говорить, действительно, все крещеные, а никаких ни верующих, ни хороших нет. Это и есть, так сказать, современное состояние. У нас 80% населения говорят, что они православные, а практикующих православных 3%. Ну и так далее. Ну это, так сказать, знак нашего замечательного времени, которое можно назвать постхристианским.
Говорил отец Михаил Ардов, что меня всегда несколько удивляло в таких статистических выкладках. Говорят, 80% православных, в церковь ходят 3%. Никто не скажет, 80% православных, 95% считают возможным украсть или совершить прелюбодеяние. По-моему, это намного более противоречащие вещи. И все-таки к вопросу о любви. Вот отрывок из последней проповеди отца Григория Долбунова. Он служил еще в 1995 году. Речь не очень разборчива, поэтому я прочту несколько фраз. «Любите Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей мыслью. Будьте тверды в вере. Поститесь по мере сил. Поститесь в среду и пяток во весь год. Поститесь каждый день, воздержанно употребляя пищу. Любите Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Так Господь заповедал. Кто любит ближнего, возлюблен будет Отцом Небесным». Итак, вот отрывок из этой проповеди.
Сохранилась запись последней проповеди отца Григория.
«Возлюби Господь всем сердцем, так, как Господь сказал. Так любить Бога всем сердцем. То есть отдать Ему свою жизнь и свою душу, и свое тело. Поститесь по силе возможности, то есть по тем правилам христианским, которым установлен Святой Церковь. Поститесь каждый день воздержанно, употребляя пищу. Кто объедается, опивается, нет надежды на спасение. Любите Бога всем сердцем и ближе каждого себя, там Господь заповедует. Кто любит ближнего, возлюблен будет Отцом Небесным. А кто не будет себе ближе, не наследует Царство Небесного».
Это был отрывок из последней проповеди отца Григория Долбунова. В общем, достаточно неожиданно. Слова о любви, исходящие из уст человека, который действительно посвятил себя служению людям, и тут же из этих самых уст насчет среды, пятницы и поста, и что кто не постится, у того нет надежды на спасение. Владимир Петрович, что скажете, откуда вдруг пост? Вот отец, тот же Александр Минь, в общем, не числился в среде великих постников и проповедников. Или как? Вот Ольга Петровна мотает головой.
Первая неделя, сырый день, я помню, что, ну, какие-то он ел там тертую морковку, орехи.
Нет,
это совершенно не имело отношения, там, как бы он никому ничего не говорил, но просто я это заметила.
Это понятно.
И для себя я как-то сделала вывод. А я помню, что Володя, вот моему брату, он как-то говорил, помнишь, я спрашивал, как начинать поститься, и он говорил, ну, вот в первый день лучше вообще просто водичку попить, вот начало Великого Поста. Помнишь?
Я придаю серьезное значение посту, и в этом я следую тому, чему меня учил отец Александр Мень. Мы постились по-настоящему, ну, разумеется, в меру возможностей своего организма, вот чтобы это не было в ущерб здоровью, для больных людей, понятное дело, исключение. Для того и нужен духовник, это более, мне кажется, корректное слово, чем слово «старец», которое сейчас достаточно, ну, критикуемо, и, может быть, лучше пользоваться словом «духовник». Вот. Духовник обязан знать и здоровье, и все внутренние проблемы своего ученика, своего подопечного, и он и благословляет, как поститься. То, что поститься надо, я в этом не сомневаюсь. Еще Бергсон говорил, не будучи христианином, человек есть то, что он ест. И, ну, понятно, что, вкушая мясную пищу, мы становимся более возбуждаемы, более сонливы и так далее. Но понятно также, что, как говорят, я думаю, что все старцы говорят одно и то же, вы только друг друга не ешьте.
Говорил Владимир Ерохин. Отец Михаил, тогда все-таки еще раз вопрос о смысле старчества. Вы его подвергли резкой разрушительной критике, я готов еще резче, потому что не слишком ли материально? Вот этот вот акцент на посте, этот акцент именно на земных поклонах и так далее, этот акцент на продолжительности молитвы, как это согласуется с тем, что это старчество в современной России, с ее быстрым темпом жизни, с ее необходимостью заработать себе и окружающим на хлеб и так далее?
Совершенно правильно наш собеседник говорит о том, что надо говорить лучше слово «духовник». И духовник, если он достаточно разумен и достаточно опытен, прекрасно знает силы своих посомых, он никогда их не нагрузит сверх меры, но минимум должен соблюдаться.
Отче, ну прошу прощения, ведь говорится «духовник», не говорится «брюховник». Он же о духе должен говорить, а не
да,
о брюхе.
Но дух-то и душа живут в плоти, как мы знаем, а без нее не бывает. Вот, и можно, так сказать, сослаться на преподобного Серафима Саровского, про которого говорили, что пришла какая-то, вот уж тоже был старец из старцев, к нему пришла какая-то семья, и там жених дочери, но они сомневаются, вот, сватается он, все вот какой он. А вы узнаете, сказал преподобный Серафим, если посты он соблюдает или не соблюдает, если не соблюдает, значит, он не христианин. Вот и все, что там. Вот слова преподобного.
Говорил отец Михаил Ардов, действительно, в русском старчестве преподобный Серафим – это одна из первых и самых ярких фигур, хотя, кстати, как и многое в России, русское старчество пришло из Украины, первые русские старцы – все ученики преподобного Паисия Величковского, хотя, как и все хорошее, русское старчество пришло из Украины, и большинство русских старцев конца XVIII века, начала XIX – воспитанники преподобного Паисия Величковского. Но действительно, духовник, старец, тем не менее, духовник говорит и о брюхе, и о еде, а старец часто очень молодой человек, не обязательно физически, но обязательно духовно. Значит, здесь, как и вообще во всем, что соприкасается с глубинами религиозной жизни, встречаются друг с другом парадоксы, потому что эти парадоксы неизбежны, потому что, как говорил тот же старец отец Григорий Долбунов, человеческая жизнь перед вечностью – это как капля и море. Жизнь – это капля, вечность – это море. И когда придет смертный час давать ответ своему Создателю, будем давать ответ и телом, и духом. И в заключение нашей передачи, напомню, в ней участвовали отец Михаил Ардов, Ольга Ерохина, Владимир Ерохин, брат и сестра из прихода отца Александра Меня. Звучали записи отца Григория Долбунова, которые сделала наша вятская корреспондентка Екатерина Лушникова. И тогда в завершении нашей передачи воспоминания о кончине отца Григория.
Прожил отец Григорий больше 90 лет и отошел ко Господу в светлую пасхальную седмицу 96-го года. О своей кончине он знал заранее. Рассказывают близкие отца Григория Долбунова.
И когда отец Григорий был уже болен и находился на болезненном одре, то я не единожды, подходя к нему, спрашивал: «Дедусь, скажи, пожалуйста, что и как нам себя вести, и как ты себя чувствуешь?» Он говорит, ну, обращайся ко мне, конечно, просто говорит: «Саш, я думаю, что на Пасху должно все решиться». Вот, то есть он уже заранее знал о своем часе смертном, о том, что Господь его заберет к себе. Он не говорил, что именно в этот день он отойдет ко Господу, но он так иносказательно говорил, что все решится на Пасху.
Тоже по глупости, по неразумию заморозку мы ему делали. А когда приехали, привезли его сюда в храм, Варе стала прикладываться дочка, матушка Варвара. «Таисия, а у папы-то руки-то теплые. Я взяла, у него теплые руки, а у нее ледяные. У нее ледяные, а у него теплые. Хотя мы ему делали заморозку неоднократную. И хоронить, когда стали, тоже уже опускать. Опять руки теплые, мягкие, теплые руки. Ну, это что? Это разве не чудо?»
Он мне приснился, отец Григорий, я всегда вижу. Я работаю там в Бабине, передокой Бабина. Вижу, отец Григорий идет среди хлебов. Отец Григорий уже облаченный такой, в ризе, с крестом. И так идет, и идет, и идет. И я этот сон никогда не забуду.
Вы слушали программу, посвященную памяти отца Григория Долбунова, знаменитого нижегородского старца и священника, скончавшегося в 96-м году, посвященную и старчеству, как совершенно особому, удивительному, и, надо сказать, видимо, все-таки очень творческому явлению русской православной духовной жизни, именно творческому, в совершенно новых постреволюционных обстоятельствах, русское православие выработало свой способ быть христианами, оставаться верными Христу без бунта, без озлобленности, без ненависти, а с любовью ко всем людям и своему Создателю. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор воскресенья – 3 часа ночи. И в понедельник в 11 утра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наташа оставалась одним из тех, кто продолжал говорить о преступлениях, которые совершают силовые структуры.
Рамзан Кадыров лично ей угрожал.
И сказал: «Наташа, валить, срочно валить».
Мы будем повсеместно выступать в защиту прав человека.
Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.